Богопознание на христианском языке – это не изучение книг, а покорность Богу, подчинение Богу. Вот открываем мы Библию и ничего не понимаем. Для того, чтобы понять, нужно не энциклопедию читать, а молиться, служить и слушаться. И тогда Библия вам откроется. То есть нужно делать те вещи, которые внутри нас разжигают светильник. Так апостол Петр, мы дойдем до этого места, так и говорит. И пока вы не просветились изнутри, вы не сможете понять Библию. Для того, чтобы понять математику, надо изучать математику. Для того, чтобы понять биологию, надо штудировать биологию. Для того, чтобы понять русский язык, надо учить правила русского языка. Для того, чтобы понять Библию, надо смириться перед Богом. И она откроется сама. А если вы приходите к ней без этого смирения, без внутреннего света, просвещающие наши сердца, то мы ничего в Библии не поймем так, как должно это понимать. Второе, мы говорили о том, что Бог есть любовь. И вот третья тема первого послания, соборного послания апостола Иоанна Богослова, это слово о вере. И не просто о вере. А апостол Павел, скажем, он порой говорит о вере просто. Он наследник раввинистической традиции, и иногда о вере говорит просто, вне контекста христианской веры, просто говорит о вере. А Иоанн Богослов никогда просто о вере не говорит. Он всегда говорит о вере в Иисуса Христа. И вот для него верующий, что Иисус есть Христос, для него этот человек с неизбежностью приходит к трем важным моментам своей жизни. Первое. Если человек верует, что Иисус есть Христос, то он не боится собственных падений. Просто не боится. Это не значит, что он не боится грешить. Грешить он боится, потому что любит того, кто грешить запретил. Но своих случившихся падений он не боится, потому что он знает, что Иисус есть Христос. Вот как пишет об этом в самой первой своей главе своего послания Иоанн Богослов. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины в нас нет». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть человек, верующий во Христа, пребывает в свете. По вере во Христа свет просвещает человека. Вера во Христа и есть свет. Вот я верю во Христа, и за это мне дается свет. Если бы свет не просветил твоего сердца, как бы ты поверил во Христа? Как бы ты узнал в распятом своего Бога? Как бы ты узнал в поруганном, окровавленном, истерзанном, прибитом ко кресту человеке своего Спасителя и Бога? Это никак невозможно. Поэтому сама вера во Христа и есть свет. Если мы осознаем себя верующим во Христа, стоящими благоговейно перед крестом, плачущие перед Христом, взывающие к Нему распятому и поруганному о защите самих себя, то, несомненно, свет уже светит в нашем сердце. Ибо для того, чтобы мы поверили, благодать Божья уже должна коснуться нашего сердца. И поэтому Писание говорит, что вера во Христа не от нас, но Божий дар. И поэтому, если этот дар Божий, благодать Божья нам уже дана, то мы верим во Христа. Верим, что вот Он, Христос, Он пришел спасти нас от наших грехов. Мы в это верим. А раз Он пришел спасти нас от наших грехов, то есть простить нам грех, то мы уже не боимся, если мы согрешили. Потому что кровь Его, милость Его, щедрость Его очищает нас от всякого греха. Как Церковь свидетельствует о том, что крест Христов животворящий. И сам Христос дает такое, такой образ, такое основание. Он говорит, как Моисей вознес змея медного в пустыне. Так что всякий взирающий на этого медного змея был исцелен от укуса змеиного, так и Христос, Он пригвоздил грех наш ко кресту. И когда мы согрешаем, но воззрим на распятого с верой, действие греха в нашем естестве прекращается. Достаточно вспомнить о распятом, и грех бессилен. Он очищается, очищается верой, благодатью и кровью Иисуса Христа. Поэтому верующий во Христа не боится, когда он согрешает. И отцы об этом сказали немало, очень много сказали о том, что вот все наши грехи, как песчинка перед океаном божественной любви. Он все очищает, все омывает, и нет греха, который мог бы быть не прощен. Нет греха, который не мог бы быть исцелен. Нет состояния, из которого Бог не мог бы сделать праведным человека. Это немыслимо. И опыт житий святых показывает, что из всякого самого ничтожного, мелкого, грязного, грешного, злого человека Бог может сделать удивительного святого. Не человек делается достойным любви, а Бог делает из всякого поганого человека себе сына или дочь. Ну, конечно, Иоанн Богослов об этом знает, и он говорит об этом, понимает, что у людей может быть такая реакция. Это значит, что мы теперь можем спокойно грешить? Он пишет, я пишу вам не для того, чтобы вы согрешали, а на то, что если кто-то из вас все-таки согрешил, то вы не печалились, ибо у вас есть ходатай, у вас есть заступник, у вас есть искупитель, у вас есть кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. И вот это развлечение, оно до нас не доходит. Мы, если слышим о том, что Бог простил все грехи с креста, то у нас сразу мысль, значит, можно грешить сколько хочу. Нет. А, значит, нельзя грешить? Нельзя. Ну, ладно. То есть, если согрешил, это плохо. Да, плохо. Значит, меня не простят. Нет, все уже прощено. Значит, можно грешить? Нет, грешить нельзя. И так по кругу человеческая мысль бегает, как белка в колесе, и не может остановиться. Потому что она не может этого вместить. Если грехи, грешить нельзя и грешить плохо, значит, если я согрешил, все, катастрофа. Нет, катастрофы нет. Ах, значит, согрешил и катастрофы нет, значит, можно грешить? Нельзя грешить. Грешить нельзя, но если согрешил, это не катастрофа. Значит, можно грешить? Нельзя. И вот человек не может, он, потому что он не верит во Христа. Он смотрит не на Христа, распятого за грехи. Он думает о том, можно грешить или нельзя, и что мне будет за то, что я согрешил. И как только ему говорят, вот такому человеку, как бы вот здесь пребывающий, да нет, вот под столом сидящим, как Гоголь, человек там, это самое, в погребе сидит, в подполе, вот сидит там, это самое, размышляет, или у Достоевского человек из подполья сидит такой вот и думает о том, так можно или нельзя. Если я согрешу, что мне за это будет? Ничего не будет? А, тогда грешу. А будет? Тогда не грешу. Вот или не будет? Или будет? Вот он в таком подпольном, подстольном состоянии он сидит. И он думает о том, что ему будет. Можно грешить или нельзя? А это состояние не христианское. Христианское состояние – это состояние человека, который стоит перед Христом и знает, что распятый умер по любви к нему. Не по какой-нибудь абстрактной любви, а вот он висит и смотрит на человека глазами, полными веры в человека. Ты видишь, что я за тебя претерпел? И я тебя не осуждаю, не ругаю, не проклинаю. Я говорю, подойди и обними меня, и тебе будет хорошо. И не надо от меня уходить, потому что нигде ты ничего не найдешь. А если уйдешь, то все равно возвращайся ко мне. Сколько бы раз ты ни вернулся, я буду рад. Но если ты уйдешь, тебе будет плохо. Все же просто. Если ты любишь Христа, ты не думаешь о том, как согрешить или не согрешить, и ты не думаешь о том, идти ли или не идти, когда согрешил. Потому что речь не о том, идти или не идти, а о том, что он ждет, что он хочет, чтобы я вернулся. Он хочет, чтобы я всегда возвращался, потому что он любит. Он хочет, чтобы я никогда никуда от него не уходил, потому что он любит. И если бы я любил его, я никогда, никогда бы от него не ушел, и, стало быть, никогда бы не согрешил. Но я забываю о нем, я мало люблю или совсем не люблю его, поэтому ухожу и тут же понимаю, как плохо, что я его забыл, и снова бегу к нему. Это отношение любви, отношение притяжения друг к другу, отношение людей, существ, смотрящих лицо в лицо, глаза в глаза, которые понимают, что они дороги друг другу. И вот выстраивают эти отношения, точнее, мы выстраиваем с ним отношения, пытаемся научиться жить в его любви. А люди не вошли в это, не хотят войти в отношения любви со своим Господом, с Христом, и поэтому думают только о том, так можно ли или нельзя грешить. А если можно, то сколько? А как? А как потом его умилостивить, чтобы он меня простил? Не надо его умилостивить. Он сам есть, как тут пишет Иоанн Богослов, он сам умилостивление. Его не надо умилостивить. Он сама милость. К нему надо просто вернуться. А мы все пытаемся выстроить, вот с чем я приду к Богу, что я принесу ему. Себя принеси. себя. Это самое дорогое, что можешь принести. Вот представьте себе, я понимаю, что все мы покореженные грехом, и у нас нет нормальных отношений с близкими, с нашими. Отец ждет сына. Сын ушел, хлопнул дверью, пошел, напился, по пьяной лавочке кого-то побил. Вот, вызвали полицию, он подрался с полицейскими, сидит в участке. Выпросил телефон, звонит отцу. И говорит: пап, ты не переживай, я все нормально заплачу за выпитое, за разбитое, ты даже не парься, спокойно все будет, я рассчитаюсь. И кладет трубку. Этого хочет услышать отец. Отец переживает за разбитое в ресторане стекло, за штраф, который прислали административный. Он за это переживает. Ему компенсацию нужно, чтобы ему выплатили. Или ему сын нужен здесь, рядом с ним, живой, здоровый. А мы никак не понимаем. Он хочет, чтобы мы вернулись как можно скорее. И когда и выше этого ничего нет, а мы ставим, как, с чем я приду к отцу? Он сразу скажет, отец: ага, пришел, а витрину кто за тебя оплачивать будет? Так что ли? Понимаете? Вот это коренная, какая-то фундаментальная порча человека. Он никак не может понять, что Бог его любит. И никак не хочет перестроиться на то, чтобы жить перед Богом в любви. Ведь для любящего Христа человек согрешить – это же ужасно. Потому что как можно обидеть распятого? Он и так изранен, и там висит за меня. А я, сволочь, что я делаю? Что я делаю? Как? Как мне смотреть его? Это же и есть подлинное покаяние, когда ты приходишь и думаешь не о том, примет или не примет, а он обнимает тебя кровавленными руками, прижимает тебя к себе, ты думаешь: да что же я за человек-то такой, а? Да что же я за скотина-то такая, что я не могу без греха и суток прожить, а? Да как же я могу дышать, жить, если я люблю грех больше, чем его? Вот эта мысль, она сжигает, она прожигает человека насквозь. Она мучит так, как не мучит ни одно наказание. И он готов сердце себе вырвать в этом покаянии, выжать из него весь гной, всю гордыню, всю злобу, всю похоть, всю плотоугодие, которое, самость, которая у него есть, только бы больше никогда, никогда бы не согрешить. Потому что как можно так вести себя в присутствии такой бесконечной, безусловной щедрости и любви? И вот здесь, в этом же месте, Иоанн Богослов говорит слова, которые, ну, являются основанием известного нашего быта, основанием наших церковных практик, таинства. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть мы должны грех исповедать. Исповедать этот грех. И если вдруг, ну скажем, вот человек приходит, ну такое бывает иногда, приходит, говорит, ну я не говорю про людей, которые первый раз приходят в храм, вот, по себе помните, наверное, знаете, что человек впервые пришедший в храм, не от греха пришедший, просто так пришедший, там, помолиться, там, или со здоровьем проблем, или еще что-то, у него нет грехов. Нет. Вот, причем это не то, чтобы он говорит, у меня грехов нету, а я как-то даже иногда стараюсь человеку сказать какие-то вещи, а вот это ты делаешь, он говорит, нет, а вот это делаешь, нет, а вот это делаешь, нет. Ну, истинно, прям святой человек. Вот, я знаю, почему он так говорит, и я не отгоняю его от исповеди, от причащения. Первый раз человек пришел в церковь. Даже если он вообще не знает ни одного греха, мне достаточно, чтобы он сказал, да, я хочу причаститься. Да, наверное, обычно так, да, наверное, я грешен. Ну, хотя бы так. Потому что что ждать от человека, который сидит во тьме? Он тут слепой, сидит в темноте. Мы говорим, у тебя дырка есть? Он говорит, да нету, я откуда вижу, есть у меня дырка или нет? Мне кажется, я нормально выгляжу. Ты грязный? Да нет, зашел чистый. У тебя там волосы какие, всклокоченные или нормальные? Да нормальные. Вот он выйдет на свет и увидит, какой он. А пока он сидит во тьме, чего от него спрашивать-то? Он рассуждает, как слепой, сидящий во тьме. А вот он начнет выходить на свет, благодать Божия начнет его выводить на свет, и он увидит. И тогда начнет каяться в том, что он видит. Но это одно. Я про первый раз не говорю. А вот бывают люди часто стоящие, ходящие в церковь, часто причащающиеся. Ну вот бывает, например, такое дело, скажем. Ну вот как на этой неделе будет. Суббота Семёна Верхотурского, воскресенье, воскресный день, а понедельник – воздвижение креста Господня. Ну, вот в нашей епархии люди обычно в такой ситуации стараются причаститься 3 дня. Ну, нормально, да? То есть, ну, а как иначе? Вот, но это общая практика. В основном все у нас чтут и другое, и третье. И вот приходит человек, причастился, скажем, на Семёна Верхотурского. И говорит, а я не знаю, в чем исповедоваться. Я сегодня причащался, мне в нечем исповедоваться. Я ничего не согрешил. Чадо, если ты не согрешил, то ты обманываешь самого себя. Ты можешь сказать по-честному, я сегодня причащался и наверняка и согрешил, но по своему нерадению я не вижу собственных грехов. Это будет честно. Но не бывает такого, чтобы человек не согрешил. Не бывает. Ты, как один человек однажды говорил, говорит мне, у меня, нет, он, я стяжал совершенную любовь. Я говорю, с чего ради? Он говорит, я всех люблю. Я говорю, а ты живешь с кем? Я говорю, живу один. А у тебя дома кто-нибудь бывает? Да нет, я один живу. А деньги у тебя есть? Да, да, хорошо, у меня даже и деньги, и квартира хорошая, и дача есть, и машина есть. Ага, и зарплата хорошая есть. Вот, и я милости не даю. Ну и все такое. Вот, я его погладил, обнял, говорю, иди с Богом, святой человек. Вот, ну что сделаешь с человеком, если он, как тот богатый юноша, не знает сам себя? Как ты решил, что ты любишь, если ты ни с кем не живешь? Ты поживи с человеком, сутки с ним проведи, ни разу не раздражись. Не то, что в словах, даже в мыслях, даже в чувствах. Не раздражись. Исполни любую его волю, которую он попросит, любую прихоть его. Тогда ты можешь сказать, что да, я люблю. Хотя бы одного. Как ты можешь сказать о совершенной любви, Если ты съел ложку каши, а вторую ближнему не отдал. Никто не требует от тебя такой любви, никто, и Бог не требует. Он просто говорит, чтобы ты знал, какой ты, знал, на что ты способен, а на что не способен. И не думал, что ты достиг совершенства. Ведь когда юноша думает, что чего-то достиг, Христос ему про это говорит, ты продай все, и тогда будешь совершен, потому что ты все, что было у тебя, раздал нищим. Такова любовь. Ты должен отдать все, что имеешь, другому. Тогда ты любишь. Тебя никто не требует этого, никогда не требует. Но тогда и не говори, что ты любишь. От тебя достаточно верить во Христа, жаждать такой любви, желать ее получить, эту любовь, и каяться в своих согрешениях, знать свои грехи и знать, что Христос прощает нам нашу нелюбовь, прощает, исцеляет нашу нелюбовь и прощает. И поэтому сказать, что я вот прожил сутки после причастия и не согрешил, невозможно. Просто ты не знаешь своих грехов. Ты не знаешь того, что ты должен нести. Ты не знаешь того, каким ты должен быть. Ты еще не ведаешь ни грехов, ни Христа, ни себя. Вот. Поэтому не надо так говорить. А нам часто говорят, что вот, мол, не то, что через сутки, даже через неделю можно прожить, и не надо на исповедь идти. Как же не надо? Если ты согрешил, ты должен исповедать свои грехи. Если ты не знаешь своих грехов, то ты обманываешь себя, то есть пребываешь в обольщении, в прелести. Ты в иллюзии пребываешь, будто у тебя нет грехов. Они, несомненно, есть, их надо исповедать. Другое дело, что исповедовать можно грехи в личном, в частном порядке, дома. Вот скажем, как у нас есть в вечернем правиле исповедание грехов повседневное. То есть мы, ну там формализованный это, конечно, подход, но мы, тем не менее, каемся в грехах, которые мы совершили за день. Так оно и должно быть. Так оно должно быть. То есть каждый вечер мы должны, подводя итог своему дню, подводя итог тому, что мы пережили, мы должны видеть свои грехи и оплакать их. Попросить у Бога прощения, исцеления за эти грехи. Особенно, особенно важно, чтобы мы сделали это в отношении к близким. Потому что мы их обижаем. Мы их обижаем, причем самое поразительное, что мы обижаем их, не замечая этого. Мне приходилось наблюдать много разных отношений близких людей, мужа, жены, братьев, сестер, священника с прихожанами или прихожан со священниками, друзей. Вот разные отношения, и видишь, что они же обижают друг друга. Со стороны это хорошо видно. Они обижают. Но сами этого не замечаешь. И когда им начинаешь говорить, ну ты же его обидел. Где? Это мы просто пошутили. Как же пошутили? Человек-то ведь обиделся. Это ж видно. Когда ты со стороны смотришь, это видно. А человек даже не видит. А уж тем более, если мы сегодня осудили кого-то, прожили день и осудили. Как же мы начнем молиться Богу, если не помолились сначала о себе, осудившим, ведь осудив, мы попадаем под суд, не помиловав другого человека. Как мы сейчас будем просить о милости Христа? Как? Он и говорит, суд без милости, не сотворившим милости. То есть мы должны вот тех, кого осудили, пересмотреть. Ну да, мы там в попыхах, в таком запале, там, в настроении, в чем-то еще, сказали нехорошие слова, осуждение, А теперь надо все это оплакать, исповедать. Прости, Господи, я осудил, прости. Я хочу любить людей. Прости мне мою жесткость, жестокость, немилосердие, несправедливость. Прости мне, что я дерзаю судить тех, кого судить не должен. Дай мне любовь к этим людям. И это будет самое начало этого повседневного исповедания. И если мы можем это сказать каждый вечер искренне, исповедать свои грехи, то тогда у нас не будет проблем. Даже если нам каждый день придется ходить на исповедь, навсегда будет в чем покаяться перед Богом. Надо только усвоить одну вот эту простую мысль, что если мы вот сегодня прожили там 2 часа, так, что я сделал? Да вроде ничего, вроде нет грехов. Это не объективное состояние свидетельств, а это просто наша слепота. Мы обманываем самих себя. Мы не знаем себя, потому не знаем своих грехов. Почему какой-нибудь Антоний Великий, или Сысой Великий, или Агафон Великий, или там еще кто-нибудь из великих, даже на склоне своих лет, умирая, исцеляя прокаженных, воскрешая мертвых, даруя зрение слепым, видел свои грехи, а мы нет, то очевидно, что мы просто слепы. И когда нам какая-то вот там порой тенденция, целые группы людей говорят о том, что надо отменять исповедь, вы о чем? Почем? Это в корне противоречит Священному Писанию. Подлинно живущий с Богом человек готов исповедать свои грехи постоянно, если он их видит. Если он не исповедует, он их просто не видит. А это значит, что он просто в прелести обманывает сам себя, льстит себе. Буквально слово «прелесть» – он льстит себе, то есть обманывает сам себе. Так вот, первое следствие из того, что человек верует, что Иисус Христос, есть Христос, он не боится вот этого самого. Он не боится, что у него есть грехи, он не боится их обнаруживать. Он не боится обнаруживать недостатки своей души. Он не боится, когда ему говорят, или он сам сознает, что он, скажем, обжора, или что он хам, или что он лентяй, или что он подхалим, человекоугодник, трус. Он знает это. Он не боится, он знает, что все эти эпитеты не отгоняют от него Христа. Даже если он в 100 раз хуже, чем то, что про него думает, Христос все равно с ним. Потому что Христос пришел в мир грешников спасти. И если я грешник, значит, это мой Бог, мой Христос. И пришел Он ко мне. И мне не страшно, какие бы я грехи не видел, мне не страшно с Ним. Мне страшно, когда я их не вижу. Значит, Бог оставил меня, и я снова погрузился в слепоту.